Я бы хотела, чтобы мы посмотрели на Екатеринбург, как на Авиньон.
Это подкаст «Не коктейльная вечеринка» и мы его ведущие. Я Саша Арапова.
А я Наташа Цибанова. По прогнозам Организации Объединенных Наций, к 2030 году в городах будет жить 80% населения Земли. Почти не будет жителей деревень. А по подсчетам IBM, по всему миру каждую неделю миллион людей переезжает в города. И к 2050 году городское население достигнет 6,4 миллиардов человек. Это сейчас у нас где-то 7 миллиардов на Земле живет. А в России 70% населения живет в городах. То есть это наша основная среда обитания. При этом давайте беспристрастно посмотрим на них, на наши города. Насколько эти города комфортные для жизни, насколько они безопасны, насколько они разумно устроены.
Архитектура и устройство города каждую секунду влияет на наше сознание. Ну, бытие определяет сознание. К сожалению, лично я это замечаю, когда, например, возвращаюсь из-за границы, особенно из какого-то города с богатой историей, например, из Барселоны или из Стамбула, и приезжаю домой, и, к сожалению, чувствую себя маленькой, чувствую себя неспособной на все, да, на что мне казалось я способна. Какое-то уныние ощущаю просто от давящего пространства.
На самом деле, такой культурный шок, да, он вполне себе распространен. Я думаю, он знаком каждому, кто возвращался из-за границы в свой родной город в России. Я думаю, что пандемия, она особенно хорошо показала, что у нас в отношении удобства, комфорта и безопасности все плохо. Правила самоизоляции становятся для людей дополнительным стрессом, потому что, по сути, они заперты в огромных многоэтажках. Вокруг в большинстве районов Екатеринбурга среда малоблагоустроенная. У нас, например, на Эльмаше есть урны для мусора. И еще мы очень радуемся, когда мусор, например, с газонов убирают. И это максимум благоустройства, который доступен жителям Эльмаша. Из окон домов не на что посмотреть. В некоторых случаях в эти окна почти никогда не заглядывает солнце.
Здесь еще будет несправедливо не сказать о том, что мы говорим про Екатеринбург, про крупные города в России, но не про Москву, к сожалению. Вот. Но у нас даже здесь, не скажу за всех девелоперов, но тем не менее локально эту проблему стараются решать застройщики. Не знаю, все ли это делают, но, например, у компании «Брусника», она местная, она из Тюмени, она много строит в Екатеринбурге, есть вполне четкие правила, они даже ведут об этом блог. Каким образом делать именно благоустроенные дома, жилые комплексы, почему парковочные места должны располагаться именно здесь, почему жилой квартал должен быть как бы отделен от другого города, насколько он должен быть зеленым, как это сделать, как сделать так, чтобы людям с колясками было удобно выходить из подъезда, а люди с маленькими детьми не боялись, и даже как в городских условиях сделать так, чтобы у кого-то могла быть своя терраса.
Вообще, все, что мы сейчас обсуждаем, все вот эти разумные способы организации жизни в городе, они называются урбанистикой, и это не просто умное слово, которое любит блогер Варламов и не его скандальные посты. Это целая наука. Специалисты уже давно рассчитали, сколько этажей должно быть в здании, сколько должно попадать в квартиру солнечного света, чтобы вы чувствовали себя счастливым и здоровым, сколько должно быть зелени, какими должны быть зоны отдыха, как нужно организовать дорожное движение, каким должен быть городской транспорт, чтобы быть эффективным и быстрым. Как говорится, бери и делай, в общем-то, все уже готово, нужно просто это перевести в жизнь.
Мало того, что эта наука существует, ей кто-то владеет, но у нее еще огромные перспективы развития, и есть концепции умного города, в рамках которых аналитика больших данных в ближайшем будущем поможет лучше устраивать города. Как это работает? Вообще мы все просто перемещаемся со своими телефонами по городу, гуляем, идем по делам, и с этих телефонов можно собирать огромное количество разных данных. И вот эта городская мобильность в итоге складывается в общие потоки, и получается общая картина, в каких районах находятся люди в какое время, какие люди, что они об этом думают. Эта мобильность, конечно же, может помогать в организации транспорта из разряда очевидного, и из менее очевидного даже в коммерческой сфере. Мы видим, сколько потрачено денег в том или ином месте и понимаем его коммерческую емкость. Можем планировать там определенные кластеры. Из соцсетей можно даже понять настроение горожан, по поводу одного или другого какого-то места, там, скажем, парка. И тоже можно делать выводы. Причем это не только, когда человек пишет непосредственно о парке, вот сижу в Павлика Морозова, поставили новую скамейку, хорошо. А когда он просто делает какой-то пост из парка с определенным настроением, с определенной улыбкой, в общем, нейросети способны все это считывать и на больших данных делать достаточно, ну, хорошие, точные прогнозы. Можно даже посмотреть во времени, сколько людей и что делают в определенном районе. Часто выясняется, что, например, в одном и том же районе рано утром есть одна группа людей, допустим, мусульмане, которые идут в мечеть. Чуть позже в этом же районе преобладают мамы с колясками. Еще чуть позже в этом же районе на обед выползают белые воротнички. И в этом районе можно делать такой коммерческий таймшеринг под каждую группу, создавать какую-то благоприятную среду и в том числе таким образом поддерживать бизнес. Ситуация абсолютно win-win. Проблемы могут быть более глубокими и неожиданными. Например, в районах с очень дорогими бизнес-центрами зачастую вытесняется полностью малый бизнес, потому что они не могут потянуть такую большую аренду, а страдают от этого в итоге те же работники этих бизнес-центров, которым негде съесть бургер или постричь бороду. Для улучшения среды это все нужно контролировать, чтобы этот район не выпадал, не был выпилен из жизни больших городов по вечерам. Там по минимальной ставке можно запускать какие-то другие бизнесы и делить с ними время. И это все можно даже регулировать на государственном уровне. Такие проекты уже есть. Насколько они популярны в России, не знаю, но точно знаю, что на примере Москвы и Москва-Сити они, по крайней мере, разрабатываются.
Вообще, все эти идеи, чтобы они действительно реализовывались, да, как ты правильно заметила, не просто были где-то там на бумаге и в исследованиях урбанистов. Их нужно, безусловно, популяризировать и в первую очередь среди самого населения городов. Здесь главные блогеры, урбанисты в России, это всем известный москвич Илья Варламов, но я думаю, что про него рассказывать не имеет смысла, а вот более такой, мне кажется, крутой пример, это Лев Владов из Челябинска. И я привожу его, потому что хочу развенчать миф о том, что в Москве-то, ну, понятно, это же Москва, а мы-то не в Москве, у нас это все невозможно. Урбанистика может и должна исходить от горожан, потому что именно они заинтересованы в том, чтобы решения принимались в их пользу. Чтобы вы не проснулись однажды утром, а власти решили снести что-нибудь для вас важное или застроить парк, в котором вы гуляете. Вообще, начнем с того, что у вас должен быть парк рядом с домом, где вы можете погулять, и должно быть что-то красивое, что делает каждый ваш день приятным. Обязательно зайдите в инстаграм челябинского урбаниста, который ведет Лев Владов, и увидите, что в Челябинске можно бороться с заборами, можно требовать обустраивать удобные тротуары, можно снимать уродливые вывески со зданий и обнажать их красоту. И это возможно только если горожане сами переключат свое внимание там с чего бы то ни было на, собственно, свою жизнь, на свой город. И будут участвовать в разных мероприятиях, на которых принимаются такие решения, и будут демонстрировать, что они против того или иного решения, или наоборот, что им что-то нужно. Как мне кажется, такой яркий и до сих пор животрепещущий пример — это сквер у драмы в Екатеринбурге. Сейчас особенно интересно и забавно вспоминать про разговоры о том, что это был заговор, что протестовавших подкупили, или что они сатанисты и не хотят храм только поэтому, о том, что надо молчать в тряпочку и позволить властям и олигархам делать все, что они хотят, потому что они в любом случае это сделают. Но что же оказалось в итоге? Что это вполне себе рабочая модель, пусть все получилось с перегибами, которых, кстати, тоже можно было избежать, и это должны были сделать власти, должны были организовать нормальные слушания, нормальную информационную кампанию, и вообще для начала спросить людей, им вообще нужен храм, и где он им нужен. В этой ситуации, я думаю, им нужно было позвать урбаниста, как и в любой непонятной ситуации. И вообще, по моему мнению, человек вообще не должен работать в администрации города или заниматься вопросами строительства, благоустройства и транспорта, если у него нет такого профильного образования, если он не знаком с такими современными практиками решения городских проблем.
Да, и вот интересно получается, мне кажется, в этом-то и получается основная наша проблема, что на самом деле люди знают, что такое урбанистика и достаточно хорошо образованы в этой сфере, и более того, это даже тренд, сейчас расскажу почему, но эти люди, которые питают к этому интерес, к сожалению, не принимают решения и никак не участвуют в принятии решений по этим вопросам. А было бы здорово все-таки объединить как-то, либо дать одним больше власти, либо хотя бы научить вторых привлекать первых. такое благоустройство — это тренд для многих сфер. Не обязательно быть только урбанистом и все, можно в рамках своей деятельности так или иначе этим заниматься. Например, для дизайнеров это важная и интересная тема. В Екатеринбурге во многом городу помогло рекламное агентство «Восход», то самое, у которых там миллионы каннских львов. Они просто решили сделать что-то хорошее для города и, собственно, создали те вот новые остановки, те люки, которые у нас есть, что-то еще. И это здорово. Это не только Екатеринбург и Восход. Мое ненаглядное бюро Горбунова даже сделало книжку о том, как нарисовать транспортную схему. Потому что транспортная схема — это такой высший пилотаж работы дизайнера. Он должен там не только нарисовать определенными цветами определенные точки и линии, он вообще должен сделать ее таким образом, чтобы человеку она была понятна.
Да, очень классный пример. Особенно, мне кажется, надо вообще этим гордиться, да, что, по-моему, Восход чуть ли не на безвозмездной основе, да, сделал дизайн-код. Вот это истинные патриоты своего города. То есть вы, являясь каким-то смежным специалистом, тоже можете городу помочь. И вообще, по-моему, даже Артемий Лебедев тоже говорил про это, что я там сделал какой-то дизайн, потому что меня задолбало смотреть на некрасивый дизайн. Поэтому, если вас задолбало на что-то некрасивое смотреть, просто прекратите это. Но, собственно, урбанистике, в таком понимании, о котором мы сейчас говорим, действительно в России можно обучиться. Это институт «Стрелка» в Москве, он такой как бы флагман и пионер в этом плане. Он занимается и обучением, и созданием проектов, и издательской деятельностью. У них в издательстве «Стрелки» выпускается очень много литературы по урбанистике. В основном она переводная. Это, в общем-то, происходит потому, что за рубежом действительно накоплен огромный опыт. Впереди планеты всей в этом плане Голландия. Просто забейте в поисковик «Урбанистика и Голландия» и попадете в прекрасный дивный мир, который голландцы для себя построили на своем маленьком клочке суши. В Амстердаме основной вид транспорта — это велосипед. Они, в общем-то, доказали, что это вполне реально. Ну и, видимо, потому что у них так мало места, поэтому они стараются обустроить каждый квадратный метр. Для меня особенный кайф в плане Голландии — это город Роттердам. Например, у них есть здание в виде арки. Внутри арки — фермерский рынок. Посмотрите, и вы поймете, что мы тоже такого достойны, и мы тоже можем это делать.
На самом деле в Голландии хороши не только крупные города, и я бы даже сказала, что Амстердаму ничего не поможет просто с тем количеством народа, который шляется там каждый день. Более маленькие города выглядят очень круто и впечатляюще. Например, Лейден, и черт с ним, с Лейденом, как выглядят голландские деревни. Это же что-то невероятное и потрясающее. Один раз мы ехали на машине из Голландии в Бельгию через несколько голландских деревень, и это просто какая-то идиллическая, совершенно и сюрреалистическая для русского глаза картина, когда в этой деревне просто травинка к травинке, воздух просто пропитан какой-то гармонией, супер впечатляюще, особенно если представить, что у нас творится в маленьких городах. Но на русский менталитет это, наверное, никак не ложится, и не ложится не только на русский менталитет, и американский не до конца ложится, и вот в последнем сериале, который я смотрела, и повсюду тлеют пожары, это сериал производства компании Reese Witherspoon с Нейши в главной роли, в одной из двух главных ролей. Ее героиня, такая благонравная, значит, консервативная жена и мать четверых детей, живет вот такой жизнью в таком городе, и в этот город приезжает совсем другого склада женщина, свободная художница, которая путешествует по всей стране с дочкой, и они нигде не живут там дольше нескольких месяцев. Для вот этой приезжей семьи абсолютный шок, что в этом благоустроенном городке нельзя иметь газон выше 15 сантиметров, иначе вам официально приходит штраф. Или, например, нельзя ставить мусорный контейнер перед домом. Все-таки вот эти детали, они как бы вызвали у героини, и должны, предполагается, что должны вызвать у зрителя тоже такую усмешку. На людей разных менталитетов это не обязательно должно лечь именно в таком виде.
Абсолютно согласна. Я думаю, что вот эти подходы, они отражают миропонимание, как и в сериале это было показано, да? То есть это же не просто иллюстрация, это иллюстрация философии жизни.
Да, конечно.
Точно так же в разных уголках мира есть абсолютно разное понимание о том, что хорошо и красиво. Например, есть такая азиатская модель, она такая китайско-арабская, скажем так. Стремление полностью преобразовать пространство, построить вообще новый мир с нуля. Выглядит это невероятно эффектно, я думаю, что про Арабские Эмираты все знают. Но посмотрите последние китайские проекты, небоскрёбы с висячими садами. Это тоже что-то безумно красивое. Есть удивительный город Сингапур, где все абсолютно искусственное, но выглядит очень круто и, в принципе, людям там комфортно и приятно. Какой модели тяготеет Россия, не очень понятно пока, но думаю, что ей нужно избрать здесь, как и везде, свой собственный путь. Все же я считаю, что в отличие от китайских проектов, где города строятся с нуля, в наших городах уже есть исторические пласты, и их нужно сохранять и бережно вплетать в них новую реальность, строить что-то новое, но с учетом того, что уже есть. Вам же наверняка самим нравится гулять по городам Европы, любоваться милыми историческими зданиями, в которых маленькие лавочки, кафешечки. Я думаю, что это, безусловно, делает ощущение от вашего пребывания там намного приятнее.
Ну, кстати, в защиту русских городов я бы еще хотела обратить внимание на Тюмень, который, наверное, из, ну, среди вот среднего размера русских городов действительно хорошо сохранившийся старый центр, и он выглядит довольно здорово.
Видимо, это рука Сергея Собянина чувствуется.
Конечно, есть вопросы и к Москве, и к Тюмени. Например, набережная в Тюмени у меня вызывает какой-то мрачный ужас. А вот старый центр именно с архитектурой, проспект главный, они, да, очень круто выглядят.
А мне кажется, знаешь, здесь какой момент определяющий? Это то, что спрашивают у жителей, как им надо, исследуют вообще потребности людей или нет. В общем-то, от этого нужно и отталкиваться. То есть успешный проект — это всегда взаимодействие с горожанами. Я надеюсь, что власти когда-нибудь это поймут и не будут воспринимать желание горожан высказаться как попытку переворота государственного каждый раз. Те проекты в Екатеринбурге, которые вот действительно, можно сказать, очень удачные, являются каким-то поворотным моментом, они исходят от людей. Например, та же Белая башня. Это прецедент во многих смыслах. Во-первых, это самоорганизация горожан, то есть это не какие-то работники управления по надзору за памятниками архитектуры, хотя вообще-то это они должны этим заниматься. Это люди просто, которые решили, что нет, мы не дадим снести эту башню. Во-вторых, это действительно успешный проект сохранения, который теперь известен и за рубежом, и даже сам Варламов его поддерживает. В-третьих, проект, он запустил переосмысление вообще стиля архитектурного конструктивизм, как, в принципе, культурного наследия. Потому что раньше у нас в городе эти здания считали убогими и некрасивыми. Если вы помните, на гостинице «Есеть» висел огромный баннер, по-моему, Билайна или какого-то автомобиля. В общем, полностью закрывал ее вот эту сдержанную красоту. Какой был главпочтамт до ремонта, какой был сити-центр, весь обвешанный уродливой рекламой. И какой теперь он, да, сияет в своей чистой белизне. И действительно, мы сейчас можем его оценить как архитектурное достоинство. И приезжают туристы из других городов и даже стран и восхищаются этим. Должна мысль быть идти от горожан, какая должна быть низовая инициатива.
Слушай, что касается рекламы в городе, на самом деле все регламенты, которые это делают, они есть, и над этим работа ведется. Другой вопрос, как они реализуются. В том числе я знаю, что есть городское зонирование, и ему там не один и не два года. Город условно поделен на части, и, например, в промзоне там позволено больше, там проще согласовать какую-то вывеску. В центре, с точки зрения закона этих регламентов, практически невозможно это сделать. У нас давно нет, помнишь, раньше вообще были страшные такие растяжки вдоль дороги?
Да, да, вот.
Вот такое, например, вот этого делать нельзя. В центре хоть как-то это прибрали. Другой вопрос, что все равно, конечно, есть случаи, связанные там с безучастностью или коррупцией, да, которые где-то еще не дают полностью с точки зрения рекламы благоустроить город. Причем над рекламой с точки зрения визуального облика работают и локально, в том числе некоторые застройщики при проектировании кварталов пускают определенные бизнесы под готовые либо регламентированные вывески. То есть ты даже не можешь прийти и просто свой там, не знаю, красно-зеленый логотип лепить посреди какого-нибудь дома в скандинавском стиле, да, с экстерьером в скандинавском стиле. Ну, потому что нет.
Кстати, вот насчет тоже визуального восприятия города, мне кажется, очень классный тоже проект, который тоже идет с низов, от людей. Это фестиваль «Стенография», который он раскрашивает город уже который год. И это вообще тоже очень классный пример, потому что если раньше граффити однозначно воспринимались как вандализм, и однозначно все считали, что художника, ну вот этого человека с баллончиком условного, нужно гнать в шею. Сейчас мы осознали, что это все-таки художник, и не надо его гнать, надо его нанять, согласовать закраску, да, какой-то стены и создать там действительно шедевр современного искусства. И я думаю, что многие тоже поняли, что то, что было вандализмом, теперь капитал, потому что если у вас красивая стена с красивым граффити, то даже как какой-то бизнес, он становится успешнее, потому что люди приходят туда посмотреть, пофоткаться, и, в общем-то, место оживает, у него появляется какая-то вот такая точка притяжения новая. И для меня поворотным таким моментом тоже, которому поспособствовал фестиваль, стало то, что художник Покрас Лампас закрасил площадь первой пятилетки. Если вдруг вы не знаете, кто это, то поинтересуйтесь, сколько стоят его работы. Это действительно художник очень высокого ранга, и вот площадь первой пятилетки. То есть раньше в моем сознании эти вещи вообще никак не совмещались. Но тем не менее, это то, что помогло мне во многом примириться с районом, где я родилась и где я живу всю жизнь.
Помимо фестиваля «Стенография», есть еще такой более свободный фестиваль стрит-арта в Екатеринбурге, который называется «Карт-бланш». И если стенография, там все согласовано, регламентировано, то здесь нет. Но у «Карт-бланша» тоже есть очень хорошие работы. И у меня есть друг, который занимается стрит-артом в Екатеринбурге. Его работы, к сожалению, часто закрашивают. И это тоже такой вопрос. Мы с тобой тоже говорим, да, что с одной стороны круто, что все регламентировано, ну потому что это просто некая гарантия, что будет как минимум неплохо. А с другой стороны, ну, очевидно, неправильно закрашивать многие, например, его работы. Может ли это вообще каким-то образом быть регламентировано и как это должно быть выстроено?
Я знаю, что есть даже некое сопротивление между стенографией и карт-бланшем, вот потому что карт-бланш, он совсем такой неофициальный. Но на самом деле это зря, потому что стенография тоже работает над тем, чтобы создать такой корпус волонтеров, который будет следить за сохранностью работ художников. Я надеюсь, что и работы карт-бланша в этот список тоже будут внесены. И вообще это, мне кажется, какой-то тоже вопрос здравого смысла. Мне кажется, довольно легко отличить какие-то теги, да, и просто действительно порчу стены дома от действительно работы художественной, которая красивая, масштабная там, или может даже не масштабная, но тем не менее обладает какой-то художественной ценностью. И мне кажется, что это действительно как-то поможет городским службам не тратить краску на действительно классные работы. И надеюсь, что в этом смысле тоже все изменится в ближайшее время.
Слушай, а еще ты говорила про такие локальные кластеры. Я вспомнила классный пример из Тбилиси. Это место, которое называется «Фабрика». Собственно, там есть одноименный хостел. И вокруг этого места тоже очень много стрит-арт работ, классных граффити и каких-то других композиций, даже скульптурных групп, и оно, конечно, привлекает молодежь, и там работают какие-то бизнесы из сферы услуг, и сейчас это место уже тоже там наряду с историческими достопримечательностями одно из обязательных для посещения туристами.
Я с тобой абсолютно согласна. Более того, именно в таком духе я хочу сделать проект в рамках «Школы наследия». Это проект, который начал работать с этого года. Он аккумулирует таких горожан, которые готовы заняться вот, реализацией каких-то таких проектов. И я очень хотела бы донести тоже до городских властей, до бизнесов, до местных каких-то инвесторов то, что они очень недооценивают потенциал исторических памятников. И, в частности, у нас есть очень классный кирпичный квартал. Он находится на улице Горького за мостом на Малышев, где есть памятник Битлз, косой дом. И очень-очень красивое здание, промышленное, первая электростанция в городе, такое с большой высокой трубой. В общем, этот квартал, он действительно сохранился практически в первозданном виде. Он весь в одном стиле, и, как мне кажется, он просто напрашивается на то, чтобы сделать там что-то в духе Тбилиси, да, того, что ты сейчас рассказывала. И там просто, мне кажется, будет намоленное место для всяких таких креативных индустрий, то есть, может быть, какой-то центр искусства, какой-нибудь классный ресторан, который будет устраивать вечеринки во дворе, и люди могут лежать, не знаю, в гамаках рядышком, там есть такая зеленая зона, там можно разместить арт-объекты, оживить это место, оно находится в центре, и при этом там никогда никого не бывает, да, если ты замечала. Подписывайтесь на «Школу наследия», она есть в Инстаграме, в Фейсбуке и ВКонтакте. В общем, следите за проектами, поддерживайте, нам очень нужна ваша поддержка.
Я бы хотела сказать еще в целом про сохранение исторического облика города это важно не только для культуры, философии, из там сентиментальных чувств ради связи с предками и так далее. Здесь есть прагматичная цель, конечно, если прагматичность для вас может быть дальновидной, и перспективы уходят на несколько лет или на несколько сотен лет вперед. Это привлекательность для туристов и приток средств в этот район. Представьте, если бы в городах с историей, в Стамбуле или, например, в Авиньоне, вот Авиньон – шикарный пример, это городок во Франции, в какое-то время там была временная резиденция Папы Римского, и это город с идеально сохраненным историческим наследованием. Как это все организовано? Там сохранилась средневековая стена, которая окружала город, и внутри этой стены это такой целый, практически нетронутый, аутентичный средневековый исторический парк. А город современный, удобный там для жизни, с отелями, с большими дорогами, строится уже за пределами этой стены, и в старом городе даже практически нельзя ездить на машинах. Ну и, собственно, именно поэтому туда теперь едут. Именно поэтому мы с вами на Букинге ищем себе жилье в путешествии в старом городе или рядом с ним. Если бы в этом Авиньоне периодически совершали бы ошибки и выпиливали бы то одно старинное здание, то другое, то никакого интереса нам туда ехать бы, конечно же, сейчас не было.
Я бы хотела, чтобы мы посмотрели на Екатеринбург как на Авиньон. Чтобы мы не думали, что, ну блин, у нас тут ничего нет. Вот, надо ехать в Питер, чтобы посмотреть на что-то красивое. Просто дело в том, что мы очень мало знаем о городе. У нас на самом деле очень много исторических памятников, просто они содержатся в очень плохом состоянии. В каком-то смысле это вот какая-то такая коммерческая модель, пагубная. Все делается для того, чтобы здание разрушилось, чтобы был повод его снести, чтобы потом продать эту землю втридорога и чтобы там построили очередное безликое некрасивое здание. Поэтому, чтобы этот замкнутый порочный круг разорвать, мы должны действительно оценить наследие, следить за его сохранением, вынуждать власти выполнять их задачи. Поэтому давайте быть внимательными к своему городу, давайте его любить.
Спасибо, что были эти полчаса с нами. Мы выкладываем подкасты каждый вторник. Слушайте нас на любой удобной платформе, где есть подкасты. Пока.
Пока.